Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Я очень хочу от этих всех ужасно грустных размышлений переключиться на что-нибудь более позитивное. У нас в конце января будут ежегодные рождественские международные чтения образовательные, и там очень много всего интересного. Но мне вот показалось интересным то, что в издательском отделе будет круглый стол на тему пространства русского литературного слова и глобальные вызовы современности. Вот интересно, как вы представляете себе, как русское литературное слово может в современном мире на эти вызовы еще как-то ответить?
Ну, я все-таки не являюсь организатором этого круглого стола, поэтому точно не готов говорить.
Зато читать любите.
Да, да, я читаю как-то больше все-таки, выбирая между классиками и современниками, даю предпочтение первым. Вот сейчас вот заканчиваю, надеюсь, сегодня дочитаю, доперечитываю «Подростка».
Вот-вот-вот, как нам Федор Михайлович может помочь ответить на глобальные вызовы современности?
Ну, линейно, я думаю, скорее всего, не может. Хотя, может быть, кто-то и... Почему нет? Вот, знаете, я, кстати сказать, читал, тут на днях вышло в «Российской газете» большое интервью Валерия Федорова, главы ВЦИОМа, где он комментирует главные тренды последних месяцев. И, в частности, он, используя, правда, не их, а кем-то предложенную классификацию, о том, что у нас сейчас 4 России, вот одна уехавшая, ну, еще и 3, так сказать, оставшихся, там глубинная, столичная и воюющая, так они распределяют это. Причем воюющие, ну, не только те, кто на передке находится, а, в принципе, вот вовлечены в это. Вот, и вот там Федоров говорит в одном из ответов, по-моему, как раз характеризуя уехавших, он говорит, что там же очень разные люди, есть Смердяковы, и сразу вспоминается, да, знаменитый этот диалог Смердякова, вылетел из головы этой героини, где он говорит о том, что вот жаль, что французская нация завоевала бы русскую нацию, все было бы замечательно. И, ну и там вот все эти его, так сказать, оценки. Вот, пожалуйста, Федор Михайлович, в принципе, какие-то вещи вполне четко нам сформулировал задолго до ныне происходящих событий. А я... Простите, это не на вопрос, но я вот с некоторым опасением брал в руки «Подростка», потому что я его читал один раз в школе вообще, потом, ну, может быть, как-то так перелистывал, но точно целиком не читал. И тут еще Юрий Павлович Вяземский, мы с ним что-то говорили, я говорю, вот «Подросток», он говорит, а я что-то взял и вот не смог. Или что-то я сказал, что я «Бесов» перечитал, он говорит, может, вы еще и «Подростка» одолеете, ну, что-то такое. И я как-то даже опасался, думаю, вдруг, ну, хотя у меня нет такого, я не понимаю, вот этого не пойдет, как недавно прочитал какой-то священник, пишет, я читаю обычно книг по 10, но никогда не дочитываю до конца. И мне очень хотелось написать батюшке, может, все-таки дочитать хотя бы одну. Вот. Но, наверное, это какое-то особое такое устроение восприятия, взаимодействия.
На вопрос, каких книг? Иногда бывает, книжку берешь и думаешь, жизнь слишком коротка, чтобы ее дочитывать до конца. Возьму лучше другую.
Да. Вот. Но я с огромным удовольствием вот, читаю «Подростка», поражаюсь. Вот у меня, знаете, какое ощущение, вот на уровне ощущений. То есть понятно, что это Достоевский, и только Достоевский, и никто так не может. И это совершенно не похоже, вот, ну, по моему, на все. А поскольку я сейчас вот подряд просто перечитываю, я хочу вот, ну, пятикнижие все прочитать, чтобы вот с таким неким последовать в хронологическом порядке. И, в общем, вот удивительное, одновременное ощущение новизны какой-то, непохожести на все другое. Хотя видно, что есть какие-то сквозные герои у него, которые вот продолжают там идеи там, и прочее. Но вот все равно это удивительно. То есть это точно, абсолютно неопровержимо, там ни с чем не спутаешь и ни с кем. И это вот что-то там другое, новое очень.
А вот интересно, а бедные люди, а записки из мертвого дома, это все не входит в набор необходимого для вас?
То есть это же
тоже,
не
нет, это же тоже Достоевский, но там же тоже какие-то...
Что вы говорите? Не может быть, я все время считал, что это Лев Николаевич Тургенев, да.
Те же самые мысли.
Нет-нет, я вообще противник вот этих наборов, 100 обязательных книг и прочее, хотя иногда грешу такими фразами, особенно студентов подкалывая, что образованный человек должен там это знать, обязан это прочитать и прочее, но, ну, бывает, мне как раз, знаете, как-то понравилась одна бывшая студентка, звонила, по-моему, это она сформулировала, или в интервью, она интервью как-то брала мне, или в интервью родилось, вот, ну, типа, великие, а, нет, вопрос был такой, великие известные книги, мимо которых вы прошли, которые, я вот тогда, например, я себе этот вопрос не ставил, но я понял, например, что для меня, безусловно, такой книгой является «Маленький принц», который вот многими, то есть я, наверное, его читал, но вот в моей жизни он никакой роли не сыграл, я не носился там с цитатами, и вот мы в ответе за тех, кого приручили, там, и всю эту историю. Вот, и, наверное, ну, понятно, что «Маленькому принцу» не холодно, не жарко от этого, это, так сказать, ну, просто вот констатация такая. Вот, поэтому у меня нет никакого джентльменского набора, но просто это я к тому, что...
Сейчас Владимир Иванович признается, что он и «Винни-Пуха» не читал.
Не, «Винни-Пуха» я читал, причем в обеих версиях.
Я понял, все-таки «Маленького принца» вы, наверное, читали.
Ну, наверное.
Это называется, прошли мимо не в смысле, что никогда не открывал, а в смысле, что, ну, вот прочитал, но они не оставили следа, не оставили чем-то важным.
Да, как студент могу пересказать близко к тексту, но он для меня не является вот книгой какой-то, которая стала, которую я перечитываю, возвращаюсь к образам и так далее.
Я «Маленького принца» читал исключительно потому, что на французском языке
вот,
мы
вот
его
я хотела сказать,
вот не мог не читать.
Вот человек, который не изучал французский язык в нашем вузе.
Владимир Иванович, но тем не менее, Марине на вопрос вот про, скажем так, канон книг Достоевского,
да,
он
я вот пытаюсь,
имеет свой смысл.
Не, я пытаюсь закончить, что я просто, поскольку сейчас вот, когда меня спрашивают, а вы читали там, он говорит, что-то из нового Пелевина, я говорю, что я еще и Достоевского не всего читал, поэтому уж увольте. Поэтому, конечно, доберусь, я надеюсь, и особенно до «Мертвого дома», ну, потому что это как раз на меня большое оказало впечатление, но тоже в школе, и, по-моему, я не возвращался с тех пор, хотя у меня выписки были оттуда, довольно много выписок. Это там, по-моему, у него было, что... Человеческое обращение способно очеловечить даже того человека, даже такого, на ком давно потускнел образ Божий. Поэтому, конечно, надо все понять. Федор Михайлович, это forever.
У вас в Парсуне был поэт Тимур Кибиров, который признался, что, ну, безусловно, любит Достоевского, прочитал или перечитал «Дневник писателя». И это произвело на него тяжелое впечатление.
Ну,
и после
можно
этого
понять,
нужно было вот как-то, ну, если угодно, очиститься каноническим Достоевским. Мне кажется, там в программе это не пояснялось, насколько я могу судить, ведь у Ники писателя много публицистики с заходом в политику, с некоторым таким, там, ну, с оценкой Достоевского.
Федор Михайлович был человеком с вполне определенными взглядами в плане там политических процессов, цивилизационных, политических. Я думаю, что вполне возможно, что Кибирову это все не нравится. Ну и более того, я думаю, что в личном общении Федор Михайлович, я никогда специально там не увлекался биографиями и прочее, но как-то не странно, вот Федор Михайлович я имею в виду, но я думаю, что он был не самым приятным собеседником, человеком в общении и прочее. И, во-первых, во-вторых, давайте не будем забывать вот то, что замечательно в заметках у Михаила Леоновича Гаспарова есть, не будем забывать, точнее, фразы, что Шекспир не вкладывал в свои произведения половину того, что вкладываем сегодня мы. А дальше как уже спор, да, условно говоря, того же там Гаспарова или там, не знаю, Бахтина-Лотмана, да, уж не помню, кто на какой позиции стоял, что вот не вкладывал, это значит, что нужно от всех превходящих смыслов очиститься и читать тот, который есть, либо, да, не вкладывал, но мы теперь читаем в этом, это тоже право на существование.
Ну, а вот про человеку в этом смысле
это,
легче.
Нет, это я к тому, что, конечно, Достоевский там вот текст, да, и восприятие его в контексте, там, ну, это, конечно, разные.
Но мы часто вещи. Говорим, что так уже даже хрестоматийным стало замечать, что вот Гоголь в конце жизни пришло к некой морально-религиозной проповеди. И это уже не тот Гоголь, который...
Тот самый.
Который мертвые души, в том смысле, что писатель больше моральной проповеди, писатель создает мир и выражает то, что, может быть, сам не хотел выразить, и мы вот любим его за это. Как, то же самое про Толстого говорят, например. Я подчеркиваю, говорят. Я не говорю, что с этим солидаризуюсь. А вот это же, если угодно, схема к Достоевскому применима. Вот Достоевский публицист и Достоевский именно литератор.
У нас вот тут был такой замечательный опыт, котором вы почему-то не вспоминаете. В «Рождественскую ночь» на Первом канале вышла программа «Рождественские истории», которую меня попросил руководство Первого канала провести, и в ней участвовали отец Павел Великанов и отец
Варламов,
и Алексей Николаевич Варламов. И Алексей Николаевич там сказал замечательную формулу, она мне очень понравилась. Я у него спросил как раз, по-моему, я сейчас не помню, про то, что есть такая точка зрения, что «Мальчик у Христа на елке» — это вот квинтэссенция христианства Достоевского. И он сказал, я не готов поддержать эту точку зрения, но я не буду с ней спорить. Вот поэтому я вам так же и отвечу. Я, безусловно, взял эту фразу на вооружение, она мне очень понравилась. Поэтому я так и скажу, не готов это поддержать, но я не буду с этим спорить.
Удивительно, что очень часто, когда начинают говорить о том, что вот что из русской классики сейчас полезнее всего, рядом с Достоевским встает Чехова. Какое-то очень неожиданное для меня лично сочетание.
Ну, да, но тут, видите, тут вот вопрос какой. Неожиданность, она указывает на то, что у каждого свой Чехов, или на то, что мы видим одинаково, но просто считаем, что кто-то считает, что это сейчас очень нужно, а кто-то считает, что нет. Вот тут для начала надо с этим разбираться. Потому что это два совершенно разных... То есть, если мы, условно, грубо скажу, одинаково понимаем Чехова, и я считаю, что он нужен, а вы нет, тогда это, так сказать, одна история. А если я просто говорю, он сейчас нужен, потому что Чехов же про это, вы говорите, да нет, Чехов совершенно про другое, и это тогда тут уже разговор автопилота с автоответчиком получается.
А вы рядом с Достоевским кого бы поставили из наших классиков?
Из наших Сервантеса, да.
Как-то вы суровые.
Но Святки можно же так пошалить.
А Толстого?
Я вам говорил, как-то признал, что я когда перечитывал пару лет назад Анну Каренину, и я даже начал себя щипать, думаю, это же Достоевский написал, это же не может быть Толстой. А потом я после Анны Карениной взял «Братьев Карамазов», думаю, нет, то, конечно, Толстой, это, конечно, не...
Ох, не любите вы графа,
Нет, я графа обожаю, очень, очень даже люблю.
Я просто почему еще про Толстого спрашиваю, вот вы вспомнили сегодня нашего учителя Юрия Павловича Вяземского, он так в одном интервью, рассказывая о своем приходе к вере, говорил, что, ну, в церкви он не с юности, но и до воцерковления, он говорил, что читал-то я Достоевского, читал-то я Толстого, и вот так в один ряд через запятую двух классиков, с одной стороны, понятно, оба величины, с другой стороны, говорить о том, что Достоевский повлиял на приход к вере, вроде бы уже не нужно дополнительно это никак пояснять, это понятная история очень многих. С Толстым сложнее, зная роман «Воскресенье», например, вообще, чем какими отношениями с церковью Толстой в этом смысле
закончил. Я, кстати, не читал «Воскресенье», признаюсь.
А с другой стороны, я помню, вот меня очень зацепило ваше же Парсуне с Юрием Кублановским, как он признался, вот, говорит, недавно перечитывал «Войну и мир». Какой там чудный мир православия в «Войне и мире». И я подумал, надо вот перечитать, чтобы найти то, что Кублановский маркировал как чудный мир православия. Не знаю, что он там есть, просто вот от школьного прочтения там этого не осталось. А вот интересно это найти.
Как гений может, и не то еще описать, да, не... Другое дело, что мне-то как раз интересен феномен того, что у нас Достоевского сегодня... Вот, как вы сказали, Кость, да, что, ну, вроде не надо обосновывать. Вообще считается, что православный должен любить Достоевского. Почему? Да не должен, совершенно не должен любить.
Православный должен любить Виталия Бьянки, мне кажется.
Понятно. Переходим к водным процедурам.
Должен любить Бога и ближнего, а Бьянки может ему нравиться.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, вы упомянули рождественские истории на главном телеканале страны с прекрасными гостями, любимыми нашими радиослушателями, отец Павел Великанов и писатель, ректор Литинститута Алексей Николаевич Варламов. Что это был за проект, что это за встреча?
Это студия «Красный квадрат», насколько я понимаю, по заказу Первого канала, сделала этот проект. На Первом канале в празднике запущено ночное вещание. С 2 до 5 выходит, они это назвали «Подкаст Лаб», ну, назвали и назвали.
«Подкаст – модное слово».
Да, «Подкаст – модное слово», и там разные люди, преимущественно ведущие Первого канала, они вот на разные темы, совершенно разные, беседуют там по количеству, разно там форматно это все. И мне просто позвонили, сказали, что вот есть такая идея, со ссылкой на Парсуну, что вот Константин Львович вспоминал, вот хорошо бы вот, говорит, сделать что-то вот такой разговор о смыслах и о добре, мне вот так сказали. Ну и потом сказали, что в рождественскую ночь странно брать какую-то другую тему. Я с ними, безусловно, согласился. Вот, будет ли у этой истории продолжение, я не знаю, мы как-то это не обсуждали. Вот, а тут мы пришли, это был, ну, практически экспромт. Не могу сказать, что у нас не было какого-то сценария особого. Мы просто сели, проговорили, и, честно говоря, там даже монтажа нет. У них, причем хронометраж вот этих подкастов 36 минут, мы проговорили там 50 с чем-то, все это в эфире было и на платформах сейчас выложено. По-моему, очень интересно. Мне показалось, вот одна из мыслей, которая в том числе в этой программе звучала, я уже вспоминал отца Павла о том, как скромно, как смиренно Христос приходит в мир, и как это сегодня по-новому ощущается, переживается, вот очень, очень живое. А вот у Алексея Николаевича была мысль, к которой мы тоже несколько раз в программе возвращались, он сказал, что для художника Евангелие – это очень большая провокация. Потому что художник, ну, если он, конечно, как-то соразмерен, хоть он не может не отреагировать на это. И мы говорили как раз о произведениях на библейскую, на евангельскую тему. Вот, там у нас разошлись, конечно же, там оценки в чем-то. Но вот эта мысль мне показалась очень важной. Провокация, ну, то есть, как то, что нельзя игнорировать, что художник не может пройти мимо. Но вообще, на самом деле, в программе мы про это не говорили, но я сейчас подумал о том, что Евангелие в этом смысле, провокация, наверное, не очень хорошее слово, но как то, что нельзя игнорировать, оно вообще для всех, не только для художника, да. Это у кого-то из священников 20 века конца есть мысль о том, что нельзя игнорировать Христа, что, ну, невозможно, вот. Если ты уже с ним познакомился. Ты можешь его не любить, но ты не можешь его игнорировать. Да, вот как мой любимый пример, это Фридрих Ницше, да, который до такой степени не мог вот уйти. Да, он все время возвращался, все время там, при всех его, так сказать, антихристианских, но они же были антихристианские, да, это же его все время волновало очень сильно. Вот. Ну, а так я был бы, конечно, признателен нашим дорогим слушателям, если бы они посмотрели эту программу, мне кажется, что это такой интересный был эфир.
Несмотря на такое радостное, все-таки праздничное ощущение, у нас все-таки святки никто не отменял, несмотря ни на какие события во внешнем мире, есть какие-то очень печальные для нас вести, и лично для меня печальной вестью было сообщение о кончине композитора Эдуарда Артемьева. Как раз так получилось, что когда у него был 80-летний юбилей, я у него брала большое интервью для журнала «ФОМА», и это был такой удивительный человек, что я под впечатлением этого разговора, в общем-то, я за свою журналистскую жизнь брала не один десяток интервью, я под впечатлением этого разговора находилась почти месяц, потому что вот просто это такой вот поток света – Причем не педалируемого, не какого-то такого внешне оформленного. А вот сидит человек, просто разговаривает о творчестве, не о каких-то высоких материях. Он говорил о музыке, он говорил о своем творчестве, о каких-то поисках, о попытках создать рок-оперу по как раз Достоевскому. Масса было всего, что касалось очень специальной тематики. А ощущение было такое, что ты поговорил вот как со старцем. Вот счастье было просто от того, что прикоснулся. И когда уходят такие люди, и люди из нашей культуры, как-то пусто становится. Я не очень понимаю, можем ли мы надеяться на восполнение этих пустот.
Это в рамках блока «Надежда» в программе «Парсона».
Да. Ну, вот мы, кстати, говорили вот на вражеских этих историях, мы тоже вспоминали Эдуарда Николаевича. У меня такое же было впечатление, как вот после беседы с ним, очень похожее, и тоже надолго оно как-то жило, или я с ним жил, с этим чувством. Вот. Не знаю, я думаю, что мало что, ну, восполнимо с точки зрения такой уникальности художника. Другое дело, что вот, скажем, Эдуард Николаевич, мы с ним немножко, по-моему, беседовали на эту тему, я чуть-чуть затрагивал, если я сейчас, вот, надеюсь, что не сильно перевру, но вот тему представления о том, что вот закончилась эпоха композиторов, и вот вообще будет ли, это вот мартыновская идея, он как-то, по-моему, был весьма оптимистичен.
Он-то да, но...
Да, он очень-очень-очень был оптимистичен, да.
Но сам. Он исходил
скорее... Будем доверять гению.
Да, исходил скорее.
Он видит лучше и дальше, да. И видит то, чего мы не видим, да.
Ну и у Владимира Ивановича Мартынова идея про конец эпохи композиторов не есть идея про конец музыки.
Нет, нет, конечно, нет. Нет. Он просто считает, что новый этап, да, наступил, где он такой не композиторский. Да.
А для вас вот из всего наследия... Теперь уже можно говорить наследие Эдуарда Артемьева. Что самое любимое?
Ой, мне сложно. Я настолько... Я такой... Я дилетант, вот, что касается музыки, вот со всех точек зрения. Я и как дилетант, дилетант. То есть есть слушатель там, есть, то есть я не меломан, не... У меня как-то...
Ну, давайте
мне все нравится.
Давайте, короче, давайте упростим задачу. Поскольку он писал музыку практически ко всем фильмам Никиты Михалкова, то как, музыка к какому из фильмов Никиты Михалкова вам нравится больше?
Мне, конечно, нравится свой среди чужих, чужой среди своих.
Я где-то слышал, то ли читал, то ли кто-то рассказывал, что Наталья Кончаловская, мама Никиты Сергеевича, говорила, что вот Эдуард какую музыку пишет, нравится всем, и профессионалам, высоколобым, требовательным композиторам, музыковедам и простым людям. Давайте мы, раз уж мы об этом заговорили, вот под занавес нашей беседы тогда послушаем что-то из Эдуарда Николаевича. Я бы предложил вот прям то, что Владимир Романович упомянул. Финал из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Музыка, которая для меня просто всегда с детства в сердце, и как-то вот невозможно ей насытиться. И, кстати, музыка, которая закрывала Олимпийские игры в Сочи.
Прекрасно. Давайте послушаем.
Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии у микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания. Мы вас оставляем с музыкой Эдуарда Артемьева.
До свидания.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».